Овсяников вздохнул. «Кого ж вы там видали?» «А многих вельмож видел. И всяких видел. Жили открыто, на славу и удивление. Только до покойного графа Алексея Григорьевича Орлова Чесменского не доходил ни один. Алексея-то Григорьевича я видал часто. Дядя мой у него дворецким служил. Изволил граф жить у Калужских ворот, на Шаболовке. Вот был вельможа. Такой осанки, такого привета милостивого вообразить невозможно и рассказать нельзя. Рост один чего стоил, сила, взгляд. Пока не знаешь его, не войдешь к нему, боишься точно, робеешь. А войдешь, словно солнышко тебя пригреет, и весь повеселеешь». Каждого человека до своей особы допускал, и до всего охотник был. На бегу сам правил и со всяким гонялся, и никогда не обгонит сразу, не обидит, не оборвет, а разве под самый конец переедет. И такой ласковый, противника утешит, коня его похвалит. Голубей Турманов держал первейшего сорта. Выйдет, бывало, на двор, сядет в кресло и прикажет голубков поднять. А кругом, на крышах, люди стоят с ружьями против ястребов. К ногам графа большой серебряный таз поставят с водой. Он и смотрит в воду на голубков. Убогие, нищие сотнями на его хлебе жевали. И сколько денег он передавал. Рассердится, словно гром прогремит. Страху много, а плакаться не на что. Смотришь... Уши улыбается, пир задаст, Москву споет. И ведь умница был какой, ведь турку-то он побил. Бороться тоже любил. Силачей к нему из Тулы возили, из Харькова, из Тамбова, отовсюду. Кого поборет, наградит. А коли кто его поборет, задарит вовсе и в губы поцелует. А то в бытность мою в Москве затеял садку такую, какой на Руси не бывало. Всех, как есть охотников со всего царства, к себе в гости пригласил, и день назначил, и 3 месяца срок дал. Вот и собрались. Навезли собак, егерей, ну, войско наехало, как есть войско. Сперва попировали как следует, а там и отправились за заставу. Народу сбежалась тьма тьмущая. И что вы думаете? Ведь вашего дедушки собака всех обскакала. Не миловидка ли? Спросил я. Миловидка, миловидка. Вот граф его и начал упрашивать. Продай мне, дескать, твою собаку. Возьми, что хочешь. Нет, граф говорит, я не купец. Тряпицы ненужной не продам. А из чести хоть жену готов уступить. Только не миловидку. Скорее себя самого в полон отдам. Алексей Григорьевич его похвалил. Люблю, говорит. Дедушка-то ваш ее назад в карете повез. А как умерла миловидка, с музыкой в саду ее похоронил. Псицу похоронил и камень с надписью над псицей поставил. Ведь вот Алексей Григорьевич не обижал же никого, заметил я. «Да, но всегда так бывает. Кто сам мелко плавает, тот и задирает».
«А что за человек был этот Бауш?» — спросил я после некоторого молчания.
«Как же это вы про миловидку слыхали, а про Бауша нет? Это был главный ловчий и доезжачий вашего дедушки. Дедушка-то ваш его любил не меньше миловидки. Отчаянный был человек». И что бы ваш дед ни приказал, мигом исполнит, хоть на нож полезет. И как порскал, так стон в лесу бывало и стоит. А то вдруг заупрямится, слезет с коня и ляжет. И как только перестали собаки слышать его голос, кончено. Горячий след бросят, не погонят ни за какие благи. Их, ваш дедушка рассердится. «Жив быть не хочу, коли не повешу бездельника, наизнанку антихриста выворочу, пятки душегубцу сквозь горло протащу».
а кончится тем, что пошлет узнать, чего ему надобно, отчего не порскает. А Бауш в таких случаях обыкновенно потребует вина, выпьет, поднимется и загогочет опять на славу. Вы, кажется, так же любите охоту, Лука Петрович?
Любил бы, точно. Не теперь. Теперь моя пора прошла. А в молодых годах, да знаете, неловко, по причине звания. За дворянами нашему брату не приходится тянуться. Точно. И из нашего сословия иной, пьющий и неспособный, бывало, присоединиться к господам. Да что за радость? Только себя срамит. Дадут ему лошадь дрянную, спотыкливую. То и дело шапку с него на земь бросают, тарапником будто по лошади по нему задевают. А он все смейся, да других смеши. Нет, скажу вам, чем мельче звание, тем строже себя держи, а то как раз себя замараешь.
Да, продолжал Овсяников со вздохом. Много воды утекло с тех пор, как я на свете живу. Времена подошли другие. Особенно в дворянах вижу я перемену большую. Мелкопоместные все либо на службе побывали, либо на месте не сидят, а что покрупнее, тех и узнать нельзя. Насмотрелся я на них, на крупных-то, вот по случаю размежевания. И должен я вам сказать, сердце радуется на них глядя, обходительны, вежливы. Только вот что мне удивительно. Всем наукам они научились, говорят так складно, что душа умиляется, а дело-то настоящего не смыслят, даже собственной пользы не чувствуют. Их же крепостной человек, приказчик, гнет их куда хочешь, словно дугу. Ведь вот вы, может, знаете Королева Александра Владимировича? Чем не дворянин? Собой красавец, богат. В университетах обучался, кажись, и за границей побывал. Говорит плавно, скромно, всем нам руки жмет. Знаете? Ну так слушайте. На прошлой неделе съехались мы в Березовку по приглашению посредника Никифора Ильича. И говорит нам посредник Никифор Ильич: «Надо, господа, размежеваться. Это срам. Наш участок ото всех других отстал. Приступим-те к делу». Вот и приступили. Пошли толки, споры, как водится. Поверенный наш ломаться стал. Но первый забуянил Овчинников Порфирий. Из-за чего буянит человек? У самого вершка земли нету. По поручению брата распоряжается. Кричит: «Нет, меня вам не провести, нет, не на того наткнулись, планы сюда, землемера мне подайте, христопродавца подайте сюда». «Да какое, наконец, ваши требования? Вот дурака нашли. Эка, вы думаете, я вам так-таки сейчас мое требование и объявлю? Нет, вы планы сюда подайте, вот что». А сам рукой стучит по планам. Марфу Дмитриевну обидел кровно. Так кричит: «Как вы смеете мою репутацию позорить? Я, говорит, вашей репутации, моей бурой кобыли не желаю. На силу мадерой отпоили». Его успокоили, другие забунтовали. Королев-то, Александр Владимирович, сидит мой голубчик в углу. На балдашник на палке покусывает, да только головой качает. Совестно мне стало, мочи нет. Хоть вон бежать. Что, мол, об нас подумает человек? Глядь, поднялся мой Александр Владимирович. Показывает вид, что говорит, желает. Посредник засуетился, говорит: «Господа, господа, Александр Владимирович говорит, желает». И нельзя не похвалить дворян. Все тотчас замолчали. Вот и начал Александр Владимирович. И говорит: «Что мы, дескать, кажется, забыли? Для чего мы собрались? Что хотя размежевание бесспорно выгодно для владельцев, но в сущности оно введено для чего? Для того, чтоб крестьянину было легче, чтоб ему работать сподручнее было, повинности справлять. А то теперь он сам своей земли не знает и нередко за 5 верст пахать едет,
и взыскать с него нельзя. Потом сказал Александр Владимирович, что помещику грешно не заботиться о благосостоянии крестьян, что крестьяне от Бога поручены, что, наконец, если здраво рассудить, их выгоды и наши выгоды — все едино. Им хорошо, нам хорошо, им худо, нам худо. И что, следовательно, грешно и нерассудительно не соглашаться из пустяков. И пошел. Да ведь, как говорил, за душу так и забирает. Дворяне-то все носы повесили. Я сам ей-ей чуть не прослезился. Право слово, в старинных книгах таких речей не бывает. А чем кончилось? Сам 4 десятин махового болота не уступил и продать не захотел. Говорит, я это болото своими людьми высушу и суконную фабрику на нем заведу с усовершенствованиями. Я, говорит, уж это место выбрал. У меня на этот счет свои соображения. И хоть бы это было справедливо, а то просто сосед Александра Владимировича, Карасиков Антон, поскупился королевскому приказчику 100 рублей ассигнациями взнести. Так мы и разъехались, не сделавши дела. А Александр Владимирович по сих пор себя правым считает и все о суконной фабрике толкует, только к осушке болота не приступает.
А как он в своем именье распоряжается?
Все новые порядки вводит. Мужики не хвалят. Да их слушать нечего. Хорошо поступает Александр Владимирович.
Как же это, Лука Петрович? Я думал, что вы придерживаетесь старины.
Я? Другое дело. Я ведь не дворянин и не помещик. Что мое за хозяйство? Да я иначе и не умею. Стараюсь поступать по справедливости и по закону, и то, слава Богу. Молодые господа прежних порядков не любят, я их хвалю. Пора за ум взяться.
Только вот что горе. Молодые господа больно мудрят. С мужиком как с куклой поступают. Повертят, поломают, да и бросят. А приказчик, крепостной человек или управитель из немецких уроженцев опять крестьянина в лапы заберет. И хотя бы один из молодых-то господ пример подал, показал, вот, мол, как надо распоряжаться. Чем же это кончится?
Неужто я так и умру, и новых порядков не увижу? Что за притча? Старое вымерло, а молодое не нарождается.
Я не знал, что отвечать Овсянникову. Он оглянулся, придвинулся ко мне поближе и продолжал вполголоса. «А слыхали вы про Василия Николаевича Любозвонова?» «Нет, не слыхал».
«Растолкуйте мне, пожалуйста, что за чудеса такие? Ума не приложу. Его же мужики рассказывали, да я их речей в толк не возьму. Человек он, вы знаете, молодой. Недавно после матери наследство получил. Вот приезжает к себе в вотчину. Собрались мужики поглазеть на своего барина. Вышел к ним Василий Николаевич. Смотрят мужики. Что за диво? Ходит барин в плисовых панталонах, словно кучер, а сапожки обул с оторочкой, рубаху красную надел и кафтан тоже кучерской, бороду отпустил, а на голове така шапонька мудреная, и лицо такое мудреное, пьян, не пьян, а и не в своем уме. «Здорово, — говорит, — ребята, Бог вам в помощь!»
Мужики ему в пояс, только молча, зарабели, знаете, и он словно сам робеет. Стал он им речь держать. «Я де русский, — говорит, — и вы русские. Я русское все люблю. Русская, дескать, у меня душа, и кровь тоже русская. Да вдруг как скомандует: а ну, детки, спойте-ка русскую народственную песню!» У мужиков поджилки затряслись, вовсе одурели. Один было смельчак запел, да и присел тотчас к земле, за других спрятался. И вот чему удивляться надо. Бывали у нас и такие помещики, отчаянные господа,
«Гуляки записные, точно. Одевались, почитаю, что кучерами, и сами плясали, на гитаре играли, пели и пили с дворовыми людишками, с крестьянами пировали. А ведь этот-то, Василий-то Николаевич, словно красная девушка, все книги читает, али пишет, а не то вслух канты произносит. Ни с кем не разговаривает, дичится, знай себе, по саду гуляет, словно скучает или грустит. Прежний ты приказчик на первых порах вовсе перетрусился. Перед приездом Василия Николаевича дворы крестьянские обегал, всем кланялся. Видно, чуяла кошка, чье мясо съела. И мужики надеялись, думали, шалишь, брат, уже тебя к ответу потянут, голубчика. Вот ты уже напляшешься, жила ты этакой. А вместо того вышло. Как вам доложить? Сам Господь не разберет, что такое вышло. Позвал его к себе Василий Николаевич и говорит, а сам краснеет и так, знаете, дышит скоро. Будь справедлив у меня, не притесняй никого, слышишь? Да с тех пор его к своей особе и не требовал. В собственной вотчине живет, словно чужой. Ну, приказчик и отдохнул, а мужики к Василию Николаевичу подступиться не смеют, боятся. И ведь вот опять что удивление достойно. И кланяется барин, и смотрит приветливо, а животы у них от страху так и подводит. Что за чудеса такие, батюшка, скажите? Или я глуп стал? Состарился, что ли? Не понимаю. Я отвечал Овсянникову, что, вероятно, господин Любозвонов болен. Какое болен? Поперек себя толще и лицо такое, бог с ним, окладистое, даром что молод. А, впрочем, Господь ведает. И Овсянников глубоко вздохнул.